какую жизнь ты называешь нормальной?» Рысюк сморщил нос, демонстративно огляделся, упал на диван, закинул ногу на ногу. «Хочешь новый анекдот? Руководители ГО устроили конкурс для энтузиастов, чья система тренировок прогрессивнее. Приехали строитель, пожарник и врач. Строитель говорит: «Я вел для своих подчиненных курс тренировочного падения поэтапно до 15 метров без страховки». Пожарник говорит: «Я вел для своих подчиненных курс тренировочного пожара поэтапно до 15 минут пребывания в открытом пламени». Врач говорит: «А я вел для своих пациентов курс тренировочной смерти поэтапно до 15 часов пребывания в заколоченном гробу».
«Не смешно?»
Лидка помолчала. «Так ты будешь кофе варить или нет?» — спросил он вкрадчиво. Лидка молчала. «Ты не желаешь меня видеть? Фанатика и мерзавца? Насильника во всех отношениях?» Лидка напряглась. Когда-то, теперь ей казалось, что очень давно, она, кажется, сказала Рысюку нечто подобное. Какие-то похожие обидные слова. Интересно, что она забыла, а глава администрации помнит? «Зачем ты пришел? Разве у тебя нет других дел государственной важности?» Рысюк тяжело поднялся с дивана, подошел к столу, посмотрел в улыбающееся лицо Зарудного мрачно, почти с ненавистью. «Тебе, наверное, так приятно под его взглядом. Начала ты с его сына, потом, наверное, воображала его на моем месте. Теперь у вас любовь втроем?» «Уходи», — сказала Лидка тихо. «Сейчас», — он кивнул, — «сейчас, сейчас. А ты помнишь стуженного внука? Такого противного пацана, помнишь?»
«С ним что-то случилось?» — спросила она после паузы.
«Ничего», — глухо сказал Рысюк. «Ты телевизор смотришь?»
«Нет», — призналась она честно. Он хрипло рассмеялся.
«Смотрю на тебя, Лидка, Лидка. Помнишь? Вертолеты». Она желчно совсем поучительски поджала губы.
«Вертолеты!» Рысюк снова обрушился на диван, запрокинул голову, явив Лидке тощий кадык.
«Ты была... Мы были... Лидка, мы пропали. Мы почти совсем пропали. Мне страшно. Сварь мне кофе». Некоторое время она смотрела на него, не зная, что с ним делать. «Игорь, я прошу тебя». Он поднял на нее влажные, лихорадочно блестящие глаза. «Я не спал две ночи. Свари! Потом я уйду». Под его взглядом она прошла на кухню. До прихода Максимова оставалось 10 минут. Она молола кофе и пыталась убедить себя, что ничего ужасного не происходит. Но напился глава администрации, но встретятся они с Артемом. Ничего, ничего страшного. Помешать союзу Лидки с Максимовым не сможет ни президент, ни его администрация, ни все ГО вместе взятое. Когда она вернулась в комнату, Рысюк стоял перед открытым окном и задумчиво ковырялся в вазоне с кактусом и бросал вниз мелкие камушки, щепотки земли и песка.
«А-а-а, вон он идет!»
Лидка глянула через его плечо. По двору шел, помахивая сумкой, Максимов. Шел, не таясь, как давно привык ходить. За деревьями урчали машины, где-то грохотал трамвай, больше никаких звуков не было посреди этого июля, но все равно казалось, что каждый максимовский шаг ложится на ритм неслышного марша. Лидка невольно улыбнулась. Даже сейчас ей было приятно смотреть, как он идет. Напряжение, вызванное визитом Рысюка, потихоньку стаивало, уходило, исчезало.
«На моего пацана похож», — сказал Рысюк. Интересно, что бы я сказал, если бы мой пацан сошелся с учителкой? Последнее слово уродец явно совмещало в себе учительницу и тёлку.
Лидка усмехнулась. «Ты бы не узнал, папаша. Сомневаюсь, чтобы твой пацан поверял тебе секреты. Когда ты его видел в последний раз...»
Рысюк резко обернулся, покачнулся, и Лидка испугалась, что он вывалится из окна.
«Я его видел. Я видел, Лида. Но я его в списки льготников не внес. Не внес. Только должности. Условленное время до минимума. Если бы у тебя были дети, Лида... Но ты пойми, если бы у тебя был выбор пускать своего ученичка со всеми в очередь или в условленное время, ты бы... Как? А?»
Подходя к дому, Максимов привычно поднял глаза и сбился с шага. Быстро перевел взгляд на две черные машины у подъезда. На скучающих на лавочке мужчин в партикулярных костюмах, снова посмотрел на Литкино окно. Она отодвинула Рысюка вглубь комнаты и приветственно махнула Максимову рукой. «Поднимайся, мол». Парень секунду колебался, а потом выше поднял подбородок и вошел в подъезд. Тяжело хлопнула дверь. «Лида», — глухо сказал Рысюк, — «ты меня не слушаешь, а это очень важно».
«Важно?» — механически переспросила она. «На лестнице вот-вот должны были обозначиться легкие максимовские шаги».
«Важно!» — Рысюк отхлебнул от чашки. «Кофе дрянное у тебя».
«Лида, мы поздно начали. Слишком поздно. Мало времени. Если бы на несколько циклов растянуть, начинать с малого, без форсажа, возможно, мы успели бы. Я говорю ерунду. Невозможно. Апокалипсис не ждет?»
Трикнул звонок.
«Извини», — сказала Лидка Рысюку.
«Извини, и ты меня», — откликнулся после паузы глава администрации.
Лидка уже шла к двери. «Артем, заходи. Это мой бывший одноклассник Игорь Георгиевич. Зашел по старой памяти».
«Это мы по старой памяти», — сказал Рысюк, поливая кактус с остатками кофе. «А ваше дело молодое. Танцуй, пока молодой». Он протянул руку, намереваясь взъерошить Максимову волосы. Тот отстранился. Рысюк отдернул руку и внимательно посмотрел на ладонь. «Что-то короткое у меня линия жизни. Ладно, Лида, когда понадобится устроить твоего хлопца в универ, а его ведь не примут из-за отца, когда понадобится устроить... Звони мне, а не проректору. Потому что проректор потом все равно перезванивает мне. Неудобно получается. Ну? Будь здорова». Он поцеловал ее в щеку. Лидка не решилась сопротивляться. Махнул рукой. Ушел, не оглядываясь, плотно и без стука, прикрыв за собой дверь. «Нас обманывают. Списки на первоочередную эвакуацию давно переделаны. В условленное время уйдут не только чиновники, но и все их родственники. Президент Стужа своей рукой вписал в списки условленных своего сына, внуков, невестку. А наши сыновья и внуки потеряют драгоценное время. Их ждут землетрясения и глефы, и давка перед воротами. Президент Стужа предал идеалы, на гребне которых ему удалось в свое время прийти к власти. Листовка. Палатка была новая, оранжевая, пахнущая резиной и спорттоварами. Никто еще не спал в ней. Ничьей любви не помнила прорезиненное днище. По крыше, покрытой полиэтиленовой пленкой, тихонько постукивал дождь. Они лежали, обнявшись в полнейшей изоляции от остального мира. Если бы за плотно зашнурованным пологом случился бы сейчас апокалипсис, они, наверное, так и не разжали бы рук». Вчера им удалось выбраться из города, минуя заставу ГО. По болоту, через овраги, через лес. К концу пути Лидка была измотана хуже, чем после учебной тревоги, но притом совершенно счастлива. Они выбрали место для ночевки, вернее, Максимов выбрал на небольшой возвышенности, где слабый ветер хоть немного, но сдувал комаров. Максимову не нравилось, что палатка яркая. Такую палатку легко обнаружить с вертолета. «Делать им нечего», — говорила Литка, зевая. «Делать им нечего, только отлавливать по лесам беглецов-туристов. А завтра, завтра мы уйдем еще дальше». В полусне ей привиделся вертолет. Рокочущее страшилище, из брюха которого свешивается, подобно потроху, президент Стужа. А потом в палатку на четвереньках вошел Максимов, и Литкин сон улетучился сам собой. Прикосновение, расстегнутая спортивная курточка, трикотажная футболка где-то в районе подбородка, голая максимовская спина, широкая и гладкая, как стол, его подбородок в неожиданно мягкой щетине, его губы, его щекочущее дыхание. Литка изо всей силы дрыгнула ногой, чтобы окончательно стряхнуть спортивные штаны и все, что на ней было надето. В приоткрывшийся полог влетел комар и радостно зазвенел, обнаружив так много горячей, прямо-таки кипящей крови. Его прихлопнули мимоходом.